Здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с Алексеем Архиповичем Леоновым, легендарным космонавтом, дважды героем Советского Союза, гражданином 30 городов мира, человеком, впервые вышедшим в открытый космос, художником, писателем и просто замечательным человеком. Алексей Архипович, было бы странно начать разговор не с космоса, да? И вот такой вопрос. Вы были непосредственным участником легендарного этапа космонавтики, так сказать, вот, отечественной космонавтики, вообще мировой космонавтики. Как бы вы сравнили этот этап с нынешним этапом космонавтики?
Сегодня, говорит, идет процесс, но вялый. Это был всплеск человеческого разума. Вспоминая то время и тех людей, у меня такое впечатление, как будто бы они были к нам засланы кем-то. Вот идите, поработайте и поднимите. И Сергей Павлович Королёв, гражданин Земли, не только Советского Союза, а гражданин Земли, перенесший столько в жизни и не сломленный, а работал на славу своего Отечества. И он вокруг себя сосредоточил группу таких же, как он, неистовых людей. Все это напоминает апостолов.
Каждый даже в своем, так?
Каждый в своем. Но интересно, что взять его сподвижников, и, например, и Ишлинского, и Рязанского, и Кузнецова, и взять конструктора главных космических сооружений, стартовых, Бармина, они ему не подчинялись. Они были в разных ведомствах, в разных министерствах. Однако же не было ни одной акции, которую бы проводил Сергей Павлович Королёв. Они там постоянно присутствовали. Сейчас это невозможно. Сейчас, если я хочу пригласить кого-то, который мне не подчиняется еще, я должен написать 1000 бумаг обоснований, что мне это нужно, а почему он и зачем это мы. Вопрос так не стоял. Как он мог убеждать людей? Я всю жизнь, вот сколько я с ним проработал, это же так мало, 5 лет, когда я имел возможность лично видеть Сергея Павловича Королёва, слушать его совещания, как он проводил методические какие-то, нельзя даже сказать методические совещания, нет, это просто жизненные вопросы. Как он легко оперировал сложнейшими вопросами, брал на себя решения и отвечал за это все, отвечал. Без риска в нашем деле нельзя. Но если взять, положить в основу боязнь риска, то мы ничего не получим. И не получили. Взять, например, нашу лунную программу. Мы 6 кораблей послали без экипажа. И каждый раз говорили рискованно, давайте еще пустим. А они все 6 вернулись на Землю, а результата нет. Один, что мы использовали 6 ракет, 6 разгонных блоков, 6 кораблей – а Луну даже не облетели, а должны были ее облететь и сесть на Луну раньше американцев. Так вот, интересно, один такой маленький момент, чтобы, когда идет разработка, выдача технических заданий на посадку на поверхность Луны, по-всякому говорили, 0,5 метра пыли, еще непонятно, что там. Там никто никогда не был. И оптические системы, когда были, они не могли нам дать характеристику. Что делать? А расчет надо ставить однозначно. Мягкий, пылевой или жесткий. Когда пришли, начали говорить, пишите жесткий грунт.
На всякий случай.
Да, жесткий грунт. И это позволило немедленно приступить к разработке и поставить вот за основу поверхности именно жестко. Пусть он рассуждал, пусть там будет 2, 3, 10, 20 миллиметров полевого слоя, но это жесткий грунт. Но все боялись всего этого, а вдруг он утонет там. И это разглагольствование шло, надо было работать. Но он-то взял на себя эту ответственность, и он интуитивно угадал, что же за поверхность там. Один вот такой пример. И если бы он был, когда мы начинали заниматься Луной, 100% могу сказать, мы бы облетели Луну раньше, чем это сделал Фрэнк Борман, американский, замечательный астронавт.
И, может быть, и побывали бы первыми там, собственно говоря, да?
Ну, у нас была схема такая, три экипажа готовилось, и мы должны были вначале облететь Луну, вот один, два, три экипажа, и по результатам полетов выбрать один экипаж. Сейчас вот смотреть на все это было, конечно, это очень рискованно и страшно. Если облет просто требовал принятия решения, то взять, например, посадку, то на посадку летел только один человек. И если на таком очень опасном режиме, на зависании над поверхностью Луны, на высоте 110 метров, у американцев порядка 10 секунд на выбор точки посадки, то у нас было сделано из-за малого запаса топлива 1,5-2 секунды. И вот представляете, стоит космонавт в скафандре, у него перед собой планшет, на планшете он смотрит через планшет и две ручки, X и Y, я в перчатках, я должен увидеть под собой поверхность, определить точку и двумя движениями завести X, Y вот сюда и дать команду на посадку или дать команду на увод. Я знаю своих ребят, никто бы из нас никуда не ушел. Он бы пошел туда, все равно пошел. Но, вы знаете, натренировались, за 1,5-2 секунды натренировались вводить координаты посадки. Вот какое было желание, воля к этому, в удивительно сложнейших обстоятельствах. Но там другое дело еще было. Мы должны были пролететь трое суток в ограниченном объеме. Трое суток. И себя чувствовать хорошо, понимать все, сохранить все свои способности, быстро анализировать и действовать. А вот об этом никто не мог сказать. Это только лишь в процессе испытаний. Вот для этого мы должны были трижды облететь Луну. Я был командиром первого экипажа, бортинженер был у меня незабвенный Олег Макаров, который до этого уже летал в космос. И, конечно, он был достоин этого. К сожалению, его нет, Олег Макаров. Уже нету.
Царство небесное. А вот академик Мишин, сменивший Королёва, как известно, на посту главного конструктора, он не раз высказывал мнение, что эпоха пилотируемой космонавтики как бы закончилась, была там не очень эффективна и слишком рискованна, и что следует перейти к исследованию автоматическими станциями космоса. А что вы думаете сегодня, особенно на фоне того, что все-таки идет подготовка к освоению Луны и чуть ли не параллельно подготовка к более дальнему, может быть, полету на Марс?
Ну, я вам скажу, что нас с Мишиным жизнь рассудила. Время прошло, и то, что все наши шесть кораблей облетели Луну и сели на Землю, но без экипажа. О каком мы риске говорим? Ракета «Протон». И если первый запуск кончился неудачно не по вине ракеты «Протон», а по вине разгонного блока, в котором участвовал товарищ Мишин, это они сделали так, что блок запустился в другую сторону. Вот и говорили, что министр там последующий говорил, что это было рискованно. Конечно, рискованно. Но получилось-то без человека, а они вдруг Облетели, вернулись на Землю. Все сделали.
Давайте вот поведаем нашим телезрителям, поскольку, ну, увы, многие сегодня молодые люди, ну, я же не говорю про то, что некоторые, это уж вообще позор, даже не знают, кто такой Гагарин, и это есть факт сегодня. Вот, но и тем более многие не слышали про тот прекрасный день 18 марта 1965 года, когда вы, легендарный день, когда, собственно говоря, вы впервые вышли в открытый, впервые в истории человечества, в открытый космос, и не знают про те, все, значит, так сказать, бедствия, которые там, злоключения, которые этому сопровождались, и все, весь этот полет с этой посадкой. Расскажите немного вкратце, как это было. Я знаю, что еще слышал, читал в одном из интервью, что стоя у шлюза, в который вы не могли войти, вы обратились к Богу. Действительно так было?
Любой самый храбрый человек, когда он подходит к черте неизвестности, или когда он понимает, что-то сейчас произойдет, а он не знает, что произойдет, какой бы он ты атеист не был, или он скажет: «Мама, помоги», или скажет: «Господи, да помоги», даже не понимая, что он это говорит.
Это в генетической
это
памяти.
Это заложено. И если это помогает, то ради Бога опять. Спасибо тебе, Господи. Что... Значит, это вот общая концепция подхода к тому, просить помощи или не просить. Когда страшно, то все просят.
Как вы считаете, вот это решение, которое вы тогда приняли, которое вас спасло фактически, стравить воздух из скафандра, оно, как бы сказать, я понимаю, что это очень сложно понять, откуда оно пришло. Просто от, как сказать, от необходимости или действительно кто-то подсказал, как это было вообще?
Ну, это профессиональная подготовка. Вот когда мы собирались уже перед старсом за сутки, случилась авария с кораблем, аналогом, который был послан перед нами. На этом корабле точно такой был шлюз, он точно так же раскрывался, программа, в шлюз выходил человек, в смысле муляж, в этом же скафандре. Ну и получилась глупейшая ситуация. После выполнения всей программы, после отстрела шлюза, корабль вдруг сильно завращался. Я смотрел, как он вращался, там, конечно, было трудно вынести.
Это в реальном полете вы рассказываете?
Да, это вот показ, материалы. При заходе корабля на посадку начало одной команды, посланной с Земли, и конец другой команды сформировали совершенно новую команду на подрыв объекта. Все автоматические системы, они снабжены системой АПО, автоматический подрыв объекта, на случай, если вдруг он становится неуправляемый, и чтобы эти 5 тонн не упали куда-то на голову мирным, да, жителям, папуасам, кому хотите там, а чтобы он был подорван там и в виде мелких кусочков прошел через плотные слои атмосферы, где, в общем, они сгорают дотла.
Вы сидели и ждали взрыва.
Так вот, произошел этот взрыв. В результате мы ничего не стали иметь от этого разведчика. К нам в гостиницу приехал академик Сергей Павлович Королев и Келдыш. И они начали нам объяснять, что это очень опасно, что мы сейчас ничего не знаем. Поэтому есть два пути. Ваш корабль сейчас переделать в беспилотник, а я уже дал команду делать вам новый корабль. Но он будет готов через 9 месяцев. Там есть, это не автомобиль собрать, там есть особенности технологии, которые требуют времени.
Как раз «Восход-2» был вот этот.
Да, вот «Восход-2» корабль. Или мы пойдем сейчас, ничего не зная, на работу. Ваше мнение? Наше мнение было очень разумным, мудрым уже, несмотря на наш юношеский возраст. Мы не начали говорить, что нас опередят американцы, как потом пресса писала. Мы вообще об этом не говорили, и в этом была наша серьезность. Мы говорили, что мы прошли сложнейшую подготовку. Мы вместе с кораблем собирались, приходили каждую неделю на сборочный цех, сидели там часами вместе со сборщиками и знали, где что лежит, где как что прикручено. Все на наших глазах было. Сергей Павлович, мы только одних аварийных ситуаций проработали порядка 3000. Конечно, я присвистнул, я потом так, было не очень серьезно, но 500 это точно. 500 это точно. Значит, мы понимали все ситуации, которые можно было придумать. Но жизнь подбросит другое. А он вдруг сказал, если в полете будет 3001. Но если вы умеете работать, вам это будет не страшно, вы и дальше справитесь.
Свой первый полет в космос совершил вместе с Павлом Беляевым на космическом корабле «Восход-2» в марте 1965-го. Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос и пробыл там 12 минут. В безвоздушном пространстве из-за разницы давления раздуло скафандр. Чтобы вернуться в корабль, Леонов был вынужден нарушить инструкции и, стравив излишнее давление в скафандре, протиснулся в люк корабля не ногами, а головой вперед.
Но у вас как раз эти ситуации случились, и
3001. Да. А в полете была первая, и вторая, и третья, четвертая, и пятая, шестая, 7 аварий. И еще страшно, смертельных. Но мы-то понимали, корабль-то опытный, он один. И говорить, вот нам не повезло. Да повезло, что мы это понимали, повезло. И управляли всем этим процессом, кроме одного. Это глубокое закислораживание объекта. Есть такое понятие газа, гремучий газ, 320 миллиметров, парциальное давление кислорода, которое было у нашего космонавта Вали Бондаренко перед полетом Гагарина. Он сидел в сурдокамере на обследование и на высоте 5000, но при парциальном давлении гремучего газа. Это не опасно, но если искра, а откуда? И вот закрытая плитка, он протирал голову бинтиком для того, чтобы поставить датчики электроэнцефалограммы.
Статическая.
Этот бинтик упал на закрытую плитку, вспышка и взрыв, то есть вспышка со скоростью взрыва, потому что он даже не успел закрыть глаза. Это меньше 1,25 секунды.
И вас тоже ожидало фактически, это вот уже при посадке была ситуация.
На наших глазах растет давление 320, 340, 350, 400, 420. Мы сидели в оцепенении. И на наших глазах все происходило на Земле. И что сделать? Надо было убрать влажность, надо было убрать полностью температуру. Мы это все сделали, а его нет. И наступил такой момент, как кислородное опьянение. Мы заснули. Оно, это не зависит уже от человека, это отравление кислородом. И вот интересно, надо мной, над головой пульт управления системой жизнеобеспечения. Тумблера и защиты тумблеров поставлена как на земле, горизонтально. А там надо было поперек ставить. Так вот, получилась горизонтальная такая скоба, и я с жестким шлангом вентиляционным прошелся этим шлангом по тумблеру, по этому каналу направляющим, включил тумблер поддавливания. И в кабину корабля пошел из сжатый воздух. Давление стало 1020 внутри. Сработал клапан полет. Мы пришли в себя. Значит, взрыв и стравление воздуха.
То есть вы вот этот клапан проткнули уже в полубессознательном состоянии?
Нет, он сам. Я тумблер его включил, но, казалось бы, какое отношение? Вот корабль во время выхода в открытый космос, корабль находился в стабилизированном положении. а он вообще не имел систему терморегулирования. Терморегулирование на корабле «Восток-Восток», «Восход» осуществлялось за счет вращения корабля, закрутка на солнце. А нам-то нужен был режим стабилизированный во время выхода. Металлы совершенно разные. Так вот, несоответствие люка металла и обечайки люка они создали за счет линейных расширений щель микронную.
А, вот из-за этого.
Датчик показывает, что люк закрыт, а на самом деле идет стравливание воздуха из объекта.
Ну, то есть у вас выходило.
А система жизнеобеспечения, она умная система, она работает и выдает необходимый кислород. А мы его не успеваем перерабатывать. Угу. Вот и он начинает накапливаться. И вот когда создалось вот это давление гигантское внутри, то люк был полностью додавлен. И эта щель ликвидировалась, и на наших глазах начало падать давление, и пришло в норму.
Да, но это, вот были, это, было... это были не все же беды. Вы потом еще в ручном режиме фактически это садились.
Да, а другая часть – это отказ полностью системы автоматического управления. И это все пришлось делать в совершенно сложнейших ситуациях. С обратной стороны Луны, Земли, нам никто ничего не мог сделать. Но самое здесь и смешное, и главное, что управлять кораблем надо было через боковой люк системы «Обзор». А дальше, чтобы управлять, пришлось из кресла мне вылазить, ложиться на место моего ранца. Паша разворачивался, ложился поперек. И мы включали двигатель, а потом занимали место. Это категорически запрещено. Это могло сорвать нас в серьезную очень закрутку корабля, которая бы закончилась просто гибелью. Но мы на это пошли, у нас выбора просто не было.
И когда уже все было позади, когда вы приземлились, уже капсула на, так сказать, воздух, на этом, на парашюте, уже в тайгу, еще два дня, и сколько, два или три дня вы провели?
Через сутки к нам пришли, сутки мы еще находились, и только на третьи сутки ушли. Но что интересно, что сели между деревьями, и один люк полностью закрыло, береза такая стоит, а второй люк на одну треть люк береза перекрыла. И мы вот расщелине. Я думаю, когда отстрелили люк, он не упал. И мы начали его раскачивать, он тогда уже упал на землю. Вот. Снег был 1.5 метра, когда Паша выпрыгнул из корабля и стал, я смотрю, у него одна голова торчит из снега и чуть-чуть плеч.
А вы же без теплой одежды.
Снег рыхлый такой, как соль. Как 19 марта. И такой воздух, такой воздух. Мы развернули радиостанцию. Вот, начали телеграфным ключом передавать код. Телеграфным ключом. Да. Это... Вот. Потом он достал секстант, замерил место. Замерил. Где Паш? А начал первый замер сделать пурга. Снег, мы опять залезли в корабль. Надо было еще минут 20, чтобы я точно знал координаты. Но солнце скрылось. То, что мы на севере, понятно. Но когда такая вот четкая есть схема, включаешь двигатель отработал, надо немедленно поставить систему электронно-механическую глобус, который давала координат, на место посадки и выключить. Я это в суматохе не сделал. И у нас глобус выключился после того, как произошло отделение двигателя от корабля, от термодатчиков. А это 10 минут. Значит, 10 минут умножить на 60, это 600 секунд, 600 секунд умножить на 8 километров в секунду, на 4800.
Это диапазон, куда вы могли, да, так сказать, занести.
Я смотрю, значит, он у меня показывает 4 места между Обью и Енисеем. Паша спрашивает, ну ты навигатор, где мы сидим? Я сразу посмотрел, ты знаешь, между Обью и Енисеем.
Да, говорит, там тысячи километров.
Что это? Я говорю, ну что, я знаю эти места, месяца через 3 за нами приедут на собаках. Туда не добраться. Только потом я понял, что я ошибся на 4800 из-за того, что в числении, из-за того, что я не выключил глобус после работы двигателя. Но это потом, когда, говорит, дополнительно подумал, сказал, нет, Паш, это, по-моему, ближе до Урала, но на севере, где-нибудь 70 полярный круг, где-то 68,5 градусов северной широты, вот. Но тайга, там никто никогда не был.
Алексей Архипович, а когда все прошло, и когда было понятно, что вы спасены, Бога поблагодарили, нет? Было такое все-таки? Или забыли как бы про это? Если честно.
Конечно, говорит, слава тебе, Господи, что мы на земле. Господи, нам же так повезло. Мы прошли через то, что никто до нас это не проходил, и везде все могло закончиться очень темной стороной.
Спасибо огромное, Алексей Архипович. Мы еще скоро встретимся и продолжим нашу беседу, поскольку это очень интересно.